везде, о, звезда моя, там везде с Иисусом безопасен я. Да, везде с Иисусом я не сам один, хоть друзья изменят, верен Божий Сын. Сохранит меня Он и в долине тьмы, да, везде с Иисусом не звучат псалмы. Да, везде, о, звезда моя, да, везде с Иисусом безопасен я. Да, везде с Иисусом я хочу идти, Божий дар спасения грешникам нести, быть Ему послушным, Слову Божью льнуть. Да, везде с Иисусом ясен жизни путь. Да, везде, о, звезда моя, да, везде с Иисусом безопасен я. Да, везде с Иисусом я готов почить, если ночь пошлет, Он труд мой прекратит. Он меня пробудит в славе неземной, да, везде с Иисусом сердцу дом родной. Да, везде, о, звезда моя, да, везде с Иисусом безопасен я.
Да, везде с Иисусом сердцу дом родной. Где бы я ни находился, но находиться с Иисусом – это близко, как родной дом. Итак, найдем Римлянам 7 главу. И мы будем прыгать со стиха на стих, пока не дойдем до 25 стиха. Потому постарайтесь сосредоточиться и проследить эту красную ниточку, которую Павел желает провести через этот отрывок, чтобы выявить то, что в нем живет, о чем он раньше не знал. Стих 15. То, ибо то, что делаю, я не признаю. Ибо чего хочу, того не делаю, но что ненавижу, то делаю. Говорит Павел в 15 стихе. Посмотрите. Когда вы думаете о прощении, это обычно о трех областях. Мы часто говорим в молитве о наших мыслях, о наших словах и о наших делах. Мы думаем о нашем мышлении, о нашем разговоре и наших поступках. Братья, в этих трех областях мы смотрим на две стороны каждого из этих областей. Это то, что мы сделали, и то, что мы не сделали. Вещи, которые мы делаем неправильно, и вещи, которые мы вообще не делаем. Есть другая область, на которой мы фокусироваться как должно. Братья, даже если Бог простил нас во всех этих трех областях, с обеих сторон того, что мы делали и не делали, это недостаточно трех областей. Даже если Он прощает нас от всех грехов, допущенных или пропущенных, этого недостаточно, потому что мы не только нуждаемся в прощении за наши поступки, за наши разговоры или наше мышление. Мы также нуждаемся, подчеркните себе это, в прощении за нашу сущность, потому что у нас греховная сущность. И мы нуждаемся в прощении за то, что мы видим, в том, что мы думаем, и вообще, кто я такой. Вот в чем нам нужно исправиться, чтобы мое «я» старое переменилось в новое. До тех пор я буду корить себя или винить себя в том, что я делаю или не делаю. Братья, я также нуждаюсь в прощении в том, кто я есть. Даже если я никогда не согрешил, может быть, никогда не представлял, а что это возможно в трех этих областях: мысли, слова и дела. допущенные или пропущенные. Этого также недостаточно. Я по-прежнему погибаю, иду в ад. Также идете туда и вы, потому что кто вы есть? Вы по природе грешник, и грех идет в ад. В детских смешных рифмах есть такая фраза «котел ведьм». Слыхали вы в сказках, может быть, там эти колдуньи что-то варят, кого-то варят, что представляет большую черную кастрюлю, где варится всякого рода ингредиенты, она кипит, бурлит, распространяет свои запахи по всей округе и влияет на каждого, кто стоит рядом. Это иллюстрация наших грехов. Вот то, что внутри этого котла. Мы имеем такой котел, как черная кастрюля внутри нас, которая постоянно кипит, бурлит, брызгает, вырывается наружу. Мы грешим. Мы имеем этот котел, черную посудину внутри нас, которая постоянно кипит и бурлит. Когда мы грешим, это выкипает и влияет на всех в окружении. Разрешите мне задать вам вопрос. Что, если эта кастрюля бы не закипела? Вот все оставалось внутри, в кастрюле, скажем, поставить крышку, и пускай она там себе что хочет делать. Что бы, если бы наша грешная природа никогда не производила этих грехов? Что, если бы эта кастрюля постоянно бурлила бы и выходил пар, лился, но ни одна капля из него бы не вышла? Эта кастрюля по-прежнему перед Богом. Бог ее видит. Он вдыхает ее запахи. Он огорчается из-за нее. По-прежнему зловоние. Братья, когда человек рожден заново, приведен к жизни через Святого Духа, тот человек не озабочен в отношении своих грехов. Но он озабочен в отношении своей греховности. Не только, что не выливается, или то, что варится в котле, но самим котлом он озабочен. Не то, что мы видим, говорим, делаем, думаем, но то, кто мы есть. А несмотря на все грехи, допущенные или пропущенные, я верю, что об этом говорится в 7 главе Римлянам. Это в отношении этого котла, в отношении того, чтобы признать нашу самую великую проблему. Это не наш грех. Насколько велика эта проблема? Это наша греховность, наша греховная природа. Есть прощение не только для наших грехов, но и для нашей греховной природы. Вот что необходимо понять. Во-первых, мы посмотрим на вот этот черный котел, или за весь в саже такой, с накипью. Потом посмотрим на борьбу с тем, что там творится, и на полное прощение. Весть об уверенности, чтобы ободрить нас в этой борьбе. Давайте попробуем проследить мышление Павла. Первая вещь. Я хотел бы, чтобы вы увидели, что этот котел спрятан. Посмотрите в 7 главу Римлянам, 7 стих. Что скажем тогда? Закон есть грех? Боже, сохрани! Нет, я не узнал бы греха, кроме как посредством закона. Ибо я не узнал бы похоти, если бы закон не говорил «не жажде». Он смотрит назад на то время своей жизни и сознает, что прежде чем он был спасен, он никогда не осознавал своей греховной природы. Он был слеп к ней. Это была кастрюля, вот этот котел, бурлящий, вертящийся внутри, и не имел понимания о нем. Он не признавал его, никогда его не видел, никогда не чувствовал запаха и не придавал ему значения. Заметьте, я не знал греха, он говорит. И не узнал бы, если бы не пришел закон и сказал «не жажди». Он имеет внутри котел кипящий и бурлящий. Внутри каждого человеческого существа И вместе с тем, возможно, иметь такую вещь внутри и не знать о ней. Вторая вещь. Он говорит нам, что этот котел нужно перемешивать или взбалтывать, вот, чтобы он варился. Он перемешивается законом. Братья, я верю, что таким образом он стал замечать котел и обонять запах с котла. А знаете, что когда все это варится, оно не столько запаха издает, но когда начинаешь перемешивать, оно больше запаха издает. Посмотрите, что он говорит в стихе 8. «Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякий образ похотливости, ибо без закона грех был мертв». Он говорит, я его не видел, как будто он не существовал, был мертвый. А в стороне от закона написано, грех был мертв. Пока закон не перемешал все, не стал издавать больше запахов. Смотрите на 9 стих. «Ибо некогда я был жив без закона, но когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер». Он здесь объясняет чуть больше, чем в 8 стихе. Другими словами, появилась возможность благодаря заповеди. Всякие виды похотливости. Похотливость – это злые желания. А посмотрите на эти желания в 9 стихе. «А пришла заповедь, грех ожил, а я умер». Грех родил разного рода похотливости с 8 стиха. Павел имеет этот котел, даже не зная о его существовании, но в один день начинает слышать Божий закон. И заповеди Божьи приходят необычной сверхъестественной силой. Они открывают его глаза, имеют влияние на него. Другими словами, они перемешивают котел. Он становится еще горячее, начинает бурлить еще сильнее, проявлять свое влияние на него. Убеждение Божье приходит в сознание Павла. Пришел закон, грех ожил. Но грех взял возможность от закона войти в мою жизнь и производить всякого рода злые желания. Это странная вещь, которая случается с кем-то, который рождается заново кровью Иисуса Христа. Закон Божий начинает пробивать совесть и открывать настоящую природу. Он провоцирует, он взбалтывает. Котел внутри вас перемешивается, производит злые желания. А кроме того, что котел был спрятан и котел стал перемешиваться, мы посмотрим на третье. Котел перекипает, то есть это все теперь переливается. Посмотрите на 9 стих. «Ибо некогда я был жив без закона, но когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер». Грех ожил, а я умер. Братья, грех ожил. Он стал выливаться через край, то есть влиять на окружение вокруг. А это уже не только в котле. Грех начал оживать, брызгать, плеваться. Павел говорит, я умер. Он не умер физически. Павел осознавал, он был духовно мертв. И под осуждением смерти не было у меня надежды в жизни. Он плыл по жизни счастливым. Потом, вот что происходит, когда он осознает, что он мертвый человек. Это смерть внутри, смерть заранее. Слово Божье, закон проникает в сердце, возмущает котел. Он становится более и более озабоченный своей греховностью глубоко в своей душе. Павел говорит то же самое дважды, в 8 стихе и в 11. Смотрите 8 стих. «Ибо грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякий образ похотливости, ибо без закона грех был мертв». И 11 стих. «Ибо грех, взяв повод от заповеди, обманул меня и убил ею». Котел его убил. Котел был спрятан, Котел был перемешан, котел начал перекипать, и теперь написано, что котел убивает. Грех ожил, а я умер. Заметьте стих 10. Заповедь, которая была предназначена к жизни, я нашел к смерти. А грех, взяв повод от заповеди, стих 11, обманул меня и ею убил меня. Он начинает осознавать величайшую проблему. Не в том, что он делает или не делает, а в том, кто он есть. Не в том, что он сделал или в том, что не сделал, но в том, кто он есть. А посмотрите теперь, как открывается котел или распознается котел. Вы скажете, это ужасно через это пройти. Если я имею котел ведьм, я хочу его видеть. Разве вы не хотите заглянуть вовнутрь? Если это истина обо мне, я должен знать истину в отношении себя. Больно обнаружить, но я есть вдобавок к тому, что я сказал, и что я сделал, и что я думал. А что я есть? Кто я есть? Посмотрите на вопрос в стихе 13. Тогда то, что доброе, сделалось мне смертью. Боже, сохрани! Но грех, чтобы явиться грехом, производя смерть во мне посредством того, что доброе, чтобы грех посредством заповеди стал чрезвычайно грешным. Тогда то, что доброе, сделалось мне смертью. Это производное закона. Было ли это ошибкой Святого Духа? Нет. В чем же цель? Заметим, что грех, чтобы явиться грехом, производя смерть во мне посредством того, что доброе, то, что является грешное, а больше всего остального, может взять что-то доброе, как святой Божий закон, и произвести столько зла. Братья, как это может быть? Как может быть, что я слышу закон Божий, который приходит ко мне силой и убеждает меня и заставляет меня делать еще больше греха? Павел говорит: вы узнаете вашу греховность, какова она в действительности. Это не искусственно, не подделано, не основано на песке. Это истина в отношении всех людей. Это идет в глубину вашей души. Посмотрите снова на стих 13. Тогда то, что доброе, сделалось мне смертью. Боже, сохрани. Но грех, чтобы явиться грехом, производя смерть во мне посредством того, что доброе, чтобы грех посредством заповеди стал чрезвычайно грешным. Павел говорит, что вся цель – это выявить котел. Неверующий не видит этого. Это то, что должны увидеть христиане. Они могут волноваться в отношении своих грехов, тех вещей, которые они сделали или не сделали, вещи, которые они сказали или не сказали, или вещи, которые они обнаружили, подумали или не подумали, но могут быть некоторые, которые обнаружили более глубокую проблему. Столько, сколько они могут удержать, чтобы котел не выкипал, не выплескивался, все хорошо. Просто держите все внизу на заднем дворе. И можно сказать, что я святой тогда. Но это не так, когда кто-то придет и обследует и скажет: где твой котел? А вот там спрятан. Одним из великих благословений работы Святого Духа в нашей душе – это показать нам самую большую проблему. Если вы можете сравнить себя с Римлянам 7 главой, котлом, который полностью спрятан, потом перемешан, потом закипел, убивает, тут и там он открывается. Это большая причина для уверенности. Это то, что мы не можем видеть природными глазами. Это то, что только Святой Дух может сделать. Ибо то, что я делаю, я не признаю. Ибо чего хочу, того не делаю, но что ненавижу, то делаю, говорит 15 стих. Это извечная борьба. Посмотрите, как меняется тон. Переходит с прошлого времени в настоящее время. Он, обращаясь обратно на то время, когда не был спасен, а потом смотрит на то, когда он уже спасен. В его настоящем опыте как христианина, вот в чем состоит борьба против котла. Он в нем остается. Даже он христианин, а котел бурлит внутри. А есть две силы в постоянной борьбе. Не только злая, но и добрая. О чем я говорил с Эдемского сада. Там была добрая сила. Но ее не ценили до тех пор, пока мы с ней лишились ее. Когда мы чего-то лишаемся, допустим, здоровья. Болели ли вы так, что было там 40 градусов температура у вас, и вам ничего неохота делать? И потом, когда вы выздоровели, у вас, возможно, есть какие-то долги, какие-то еще вещи, что-то есть. Но вас спрашивают, как дела? Все хорошо. Если есть здоровье, теперь все остальное решится. А вот это была цель после болезни выздороветь. Когда я выздоровел, я уже там пойду на работу, отдам долги и все остальное, а все сделаю. Вот это та же самая история в опыте христианина. Когда он понимает, что в нем есть вот эта злая сила, которая борется с этой доброй. А посмотрите на стих 14. «Ибо мы знаем, что закон духовен, но я плотской, продан под грех». Плотской продан под грех. Это истина настоящего времени. Это отображение того, кто он есть. Когда он видит себя, он осознает, насколько он плотской. Ясно, что Павел теперь новая личность. Он больше не просто грешник, он также святой. Он понимает, он святой, но он грешник. Понимаете вы? По положению он святой, но внутри он видит этот котел. Этот котел внутри. Но есть другая сила, которая это уменьшает или сжимает это все дело. А во второй пункт это эпическая битва. Вот с чем нам нужно бороться. Он не боролся до 9 стиха. Он жил жизнью нормального человека, как все говорят. Я живу как все. Не надо мне христианства, не надо мне этой борьбы. Я буду как все. Он жил без закона, и однажды все шло хорошо, нет проблем. Но это не то, что мы находим в стихе 15 и далее. Если вы хотите жить без внутреннего конфликта, не становитесь христианином. Потому что, став христианином, начинается внутри битва. Будет кипеть внутри. Это будет сражение, которое протяженностью в жизни. Ни одного дня не будет вам отдыха от решений. Это сделать или это сделать? Сюда пойти или туда пойти? Это сказать или это сказать? Различные арены конфликтов в жизни верующего. Во-первых, ментальный конфликт или умственный. Это конфликт с котлом. Вот этот котел, он первый говорит свое мнение или свое желание. Хочешь пойти? Не хочу. А потом начинаешь думать. Но если я пойду, я получу духовную пищу, я вырасту, я укреплюсь, я смогу преодолевать какие-то трудности, пожалуй, пойду. Но первое желание было отоспаться дома или там заняться чем-то другим. Посмотрите в 15 стих 7 главы. «Ибо то, что я делаю, я не признаю». Посмотрите, что он делает? Он не желает делать то, что он делает. «Ибо чего хочу, того не делаю». Высокие цели. Он хотел бы быть добрым, он хотел бы быть угодным Богу, но это не получается. И что ненавижу, то делаю. Он говорит, я делаю вещи, и я их не понимаю. Он говорит, мой ум направляется сюда, а мои дела идут в другое направление. Я не понимаю своих действий. А второе, что мы видим в 15 стихе, это конфликт воли. Не только у него есть умственное желание что-то делать полезное. У него есть воля, чтобы это делать. Посмотрите на 16 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, не хочу включает волю. Я хочу это делать или не хочу делать? Если я спрошу учеников, хотите вы делать домашнее задание? Не хотим делать домашнее задание. Но надо делать домашнее задание. Или там, хотите ходить на работу? Не хочу ходить на работу, но надо ходить на работу. Я соглашаюсь с законом, что он добр. Есть время, когда котел переливается таким образом. И он делает то, что новая воля не желает делать. Конфликт включает боль и стон. Это то, что вы можете чувствовать и переживать. А следующая область – это эмоциональный конфликт. Посмотрите. Но то, что ненавижу, то делаю, мы читали в 15 стихе. Это включает наши эмоции. Я ненавижу это делать. Но я волей-неволей нахожу себя делающим те или другие вещи. Это не только его воля, включая эмоции. Он говорит, это то, что я ненавижу. Сторонюсь. Оно мне противно. Оно рождает ужасную ненависть. И я обнаруживаю себя это делающим. Я это ненавижу. Я делаю, что ненавижу. Кто это? Кто есть я, когда я делаю то, что мне противно, отвратительно? Я должен отвернуться от этого. А я обнаруживаю, что я это делаю. Посмотрите на следующую область. Это красивый конфликт. 7 глава, стих 16. «Если же я делаю то, чего не хочу, я соглашаюсь с законом, что он добр». То есть я через силу заставляю себя делать то, чего не хочу. Этот человек смотрит в Библию, в Божий закон. Он говорит, я практикую точно все наоборот. Такой прекрасный, хороший закон, а я такой ужасный. Не хочу заставлять себя его исполнять. Я делаю прямо противоположное. Он говорит, все красиво с Божьим законом, но я практикую прямую противоположность. Пятое. Он имеет конфликт личности. Посмотрите, после 16 стиха есть 17. Как я могу прочувствовать все это? 17 стих. Так что это уже не я, который делаю это, но грех, который обитает во мне. Уже не я это делаю. Та сила, которая живет во мне, она выполняет это. Теперь есть новое я. Я обновленное. Теперь я верующий. Теперь работает Дух Святой. Он говорит, есть новое во мне. Это более глубокое я. Это настоящее я. Больше не я, кто делает это. Заметьте, но грех, который живет во мне. Он возвращается обратно во внутрь котла. Больше это не котел. Все там обновилось, сделалось новой через Бога. Больше не я, который делает эти вещи, но грех, который живет во мне. Этот котел по-прежнему присутствует. А посмотрите, 18 стих еще. «Ибо знаю, что во мне, то есть в плоти моей, не обитает ничего доброго, ибо хотеть присутствует у меня, но как совершить то, что доброе, не нахожу». Посмотрите, котел по-прежнему ему мешает. Но теперь он не определяет меня. Котел был тем, я был раньше. Раньше он не знал про существование котла, но котел существовал. Новое я, но со старым котлом. Теперь я новая, новая личность внутри. Павел говорит, не позволяйте котлу определять вас. Никогда не позволяйте грешной природе определять вас. Вы теперь с новым я. Это новый вы. Это не прежний вы, который не знали о существовании котла. Это не я, который это делает. Кто это делает? Мы читали в 18 стихе. Это грех, который заставляет меня это делать. Посмотрите в Галатам, во вторую главу, 20 стих. «Я распят с Христом, тем не менее я живу. Однако не я, но живет Христос во мне. И жизнь, которой я теперь живу во плоти, я живу верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня». Вот почему у нас есть теперь более высокие желания. А потому что Христос живет, и Он посылает вот эти желания. Он возвращается к воле конфликта. А посмотрите, 19 и 20 стихи снова в 7 главе Римлянам. «Ибо доброе, чего, которого хочу, не делаю, но злое, которого не хочу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, это уже не я, который делаю это, но грех, который обитает во мне». А битва не имеет логики. Битва – это драка, это борьба. Он определяет в конце. Это сверхъестественная битва. А посмотрите, теперь уже не я делаю, но грех, который обитает во мне, говорит 20 стих. Заметьте, два закона. Закон представляет принцип. Если мы прочитаем 21 стих, мы увидим, что я накажу, когда закон, что когда я хочу делать доброе, злое присутствует у меня. То есть высокие, благородные цели есть, но этому препятствует вот этот котел внутри, который не пускает меня или не дает возможности всю сущность мою направить в доброе направление. 22 стих. «Ибо я наслаждаюсь в законе Божьем по внутреннему человеку». Внутри радуюсь, что есть Бог, что Он написал закон, что закон хорош, чтобы этот закон был мне во благо. 23 стих. «Но в членах моих вижу другой закон, воюющий против закона ума моего и пленяющий меня закону греха, который находится в членах моих». Это значит, что в нашем уме есть новый закон, новый принцип, новая энергия, которую мы должны увеличивать, не должны уменьшать, не должны ограничивать. Это значит, в нашем уме есть... Это помогает его служению, закону Божьему. Благодарение Богу за новый принцип изнутри. Это сила, которая позволяет нам наслаждаться в Божьем законе, наслаждаться в Библии. Но есть сила против этого. Каждое решение, когда вы просыпаетесь утром, чтобы читать Библию, что приходит вам на ум? Нужно чайник поставить, нужно сообщение проверить. Нужно тому ответить, нужно этому сказать, нужно то проследить или то узнать. И чтение Библии остается на втором плане. И так может пройти весь день, и вы никогда не возьмете за чтение Библии, поскольку вот эти мелкие вещи, которые живут внутри, они будут вас беспокоить. И даже я застаю себя, я читаю отрывок из Писания, а мои мысли летают где-то в стороне, там, непонятно где. Я должен вернуть их сюда и перечитывать снова отрывок, для того, чтобы он остался в моем осознании, и чтобы я мог размышлять над ним, а не над теми посторонними вещами, которые маловажны в это время. Посмотрите снова на 23 стих. «Но в членах моих вижу другой закон, воюющий против закона ума моего и пленяющий меня закону греха, который находится в членах моих». заставали бы себя, что когда вы хотите думать об этом, вы почему-то думаете об этом. Вообще не о том, что вам нужно теперь. Может быть, это через месяц должно произойти или еще дальше. Но ваши мысли отвлекают вас совершенно в другую сторону. Вы видите героическую борьбу между двумя силами. Закон ума и закон греха. Павел говорит христианам, это христианская жизнь. Это не отсутствие конфликта. Это, если нет такого конфликта, вы не христиане. Если вы боретесь против котла, если это ваше большое беспокойство, если вы боретесь с этим котлом, и если вы не видите этот котел, и хотели бы, чтобы его не стало, в этом состоит героическая борьба. Это дает нам уверенность в борьбе, что мы есть те, которые в конце концов будем победителями. Не благодаря своей силе, не благодаря своим намерениям или своим желаниям, а благодаря тому, что на нашей стороне будет сверхъестественная сила, которая поможет нам быть победителями. Напоследок, я хотел бы, чтобы вы видели полное прощение. Итак, мы видели спрятанный котел, мы видели перемешанный котел, мы видели, как этот котел начинает выкипать или перекипать и распространять свое зловоние вокруг. А мы также видели, что этот котел, распространяя свой губительный запах, убивает. И это не помогает нам скрывать то, что есть в котле. И мы должны признать, что есть другой закон, прекрасный Божий закон, который должен все вот это произвести. И потом мы говорили о вот этой борьбе, которая происходит между нами и котлом. При каждом нашем решении в христианской жизни, будь то вам идти на работу надо, или в магазин, или на еще в какую-то сторону, вы принимаете решение, что вы будете говорить, о чем вы будете думать, что вы, будет контролировать вас или не будет контролировать вас. Давайте посмотрим на прощение, о котором говорит Павел в 24 и в 25 стихе. Это полное прощение. Иисус не только покрывает ваши грехи, но и нашу греховность. Настоящий котел покрыт. Он покрыт кровью Иисуса Христа. И я прощен. Посмотрите на стихи 24 и 5. О, несчастный я человек! Кто избавит меня от тела этой смерти? И он отвечает в следующем стихе. Благодарю Бога через Иисуса Христа, Господа нашего. Так что умом я сам служу закону Божьему, но плотью закону греха. Вот какая благодарность Богу, что Бог не оставил нас вне этого сада погибать или умирать, а Он в своей любви, в своей заботе, Он прощает и покрывает вот этот противный котел, который никак нельзя спрятать. Он все равно выдает свое зловоние, все равно дает о себе знать. Когда Павел был обращен, он производит вот эту героическую битву. Производите ли вы такую битву в себе? Боретесь ли вы против этого котла? Или вы осознаете, что все прощено, что все теперь покрыто? И больше с этим котлом я не имею ничего общего. Да, он существует во мне, но он не будет иметь свободы действий, потому как Бог через Иисуса Христа, Господа нашего, Он говорит, умом я служу закону Божьему, плоть, как и была, так и будет служить закону греха. И мы посмотрим на следующий раз продолжение, а когда увидим вот эту большую перемену от 7 главы к 8 главе, где Павел переключится на тему победителя и даст нам больше аргументов, почему мы победители в Иисусе Христе. И мы посмотрим это в следующий раз. А теперь помолимся и попросим у Господа сил, а для того, чтобы, осознавая, что живет в нас, побеждать это кровью Господа Иисуса Христа. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за тему, которую Ты открыл Павлу, и которая желает, чтобы каждый из нас был знаком и видел, а что же внутри нас, а чтобы осознавать или оценить то добро, которое Ты делаешь в нас и через нас. Благослови нас в понимании и в применении, и передать эту истину другим людям, которые также мучатся от состояния своей внутренней жизни и никогда не понимают тему прощения. Благослови их пониманием темы прощения, а чтобы жизнь их наполнялась радостью, чтобы они могли быть уверенными и славили Тебя, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся.
Thank you, brother.
I think I squeezed out 11, actually.
Oh, I don't know.
It's very difficult.
That was big print still.
It's very, very, very difficult.
Yeah, very difficult to follow because verse up, verse down, verse up, verse down, verse up, verse down. To compare this 11 and 8 and 7 and 6 and what?
It's the cauldron.
Yeah, cauldron.
It's difficult for people to understand.
Yeah, only need to understand.
That's the thought.